Деловая библиотека. Авторский подкаст Семена Кибала. Про бизнес, книги и личностный рост.
Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Деловая библиотека». Меня зовут Семен Кибала. Сегодня у меня гость с очень интересной фамилией. Его зовут Дмитрий Кибкало. Основатель «Мос-игра» и фастфуда «Браво», а также автор серии книг, последний из которых «Бизнес на свои». Это уже 63-й подкаст «Деловой библиотеки», а 2 года назад, в далеком 6-м выпуске, я разговаривал с коллегой Дмитрия по «Мос-игре» и соавтором книг Сергеем Абдульмановым. С Сергеем мы, в частности, обсуждали прошлую книгу «Бизнес как игра». Ну а так как не так давно вышла новая книга «Бизнес на свои», я решил поговорить на эту тему с Дмитрием. И хотел бы, Дим, начать нашу с тобой беседу по поводу, прежде всего, с темы твоего последнего проекта. Это фастфуд свежей пасты «Браво». Как ты перешел от настольных игр к еде?
Ну, знаешь, у тебя немножко устаревшая информация, потому что этот проект мы уже тоже продали. И, ну, там есть сейчас уже там парочка других. Вот. Но конкретно...
Все быстро меняется.
Да, но с пастой уже, ну, ей больше 3 лет, наверное. Там была история такая, что у меня очень хороший парень работал. И, ну, надо было как-то ему расти, а внутри компании все-таки мест не так много наверху. И, ну, мы с ним обсуждали, что бы такого ему было бы интересно делать, как вот прям руководителю всего проекта. Вот придумали идею фастфуд на свежей пасте. Я такую штуку увидел в первый раз в Париже. Мне очень понравилось, я даже пытался у них франшизу купить, но в итоге они мне не ответили. И в итоге вот мы сделали сами. Ну, там... Поиграли в фастфудный бизнес. Честно скажу, что он существенно сложнее, чем торговля настольными играми. Вот. Но решили его продать, потому что как бы, он очень финансово емкий, инвестиционно емкий. Открыть точку фастфуда стоит намного дороже, чем открыть магазин с настольными играми. И, ну, взвесив все за и против, я понял, что вряд ли я буду этим заниматься.
Сколько он просуществовал?
3 года. Ну, три года это под ключ все. То есть мы начали, мы сначала ездили там на фестивали, тестировали. Потом открыли первую точку, она проработала, ну, наверное, год. Потом ее закрыли, ушли как бы обдумывать, что надо переделывать. Потом открыли заново. То есть это не то, что 3 года в одном месте работала там точка, а вот это, весь этот проект со всеми его экспериментами занял 3 года.
Ну, есть ряд моих знакомых, которые открывали фастфуд и со словами, ну ведь бизнесная идея это выгодно, люди постоянно едят, там высокая маржинальность, но я каждый раз как огня боялся этого, потому что там как минимум есть сроки годности и это только лишь одна малая деталь.
Даже дело не только и не столько в сроках годности. Но это вообще фастфуд это очень сложный бизнес на еде, это очень сложный бизнес, потому что он намного более регламентирован, чем... Ну, традиционная розничная торговля, особенно товарами типа настольных игр, которые не портятся и там особенной сертификации не подлежат. Вот. Ну, это сложный бизнес. Он намного-намного сложнее. И плюс еще, понимаешь, и конкуренция на этом рынке намного больше, и инертность все-таки достаточно большая. То есть, ну, приучить к своему продукту занимает время. В общем, мы решили, что... Это не самое лучшее вложение денег и времени для нас.
Да, ну, я на самом деле тоже веду товарный бизнес, продаю толстовки с логотипами, и действительно, иногда можно было немного отвлечься, и если какой-то товар не продается, скажем, даже несколько лет, то его позднее можно очень быстро продать на распродаже. И с едой да. Тут как бы, ну, все на острие. То есть не продал, значит, выбросил.
Именно так.
Но ты по-прежнему занимаешься мос-игрой. Это основной бизнес, который...
Нет, я мос-игру продал в апреле, да.
В апреле. Ну, не так давно просто. Я действительно почитал несколько статей и думал, что я на острие сейчас вот прямо актуальной информации, но... Итак, насколько мне известно, ты продал Мосигру в апреле.
Да.
Почему ты принял такое решение и все-таки это детище, которое, я уверен, что ты о нем заботился практически как о ребенке?
Слушай, ну я этим занимался больше 10 лет. Я уже в какой-то момент понял, что рано или поздно я этот бизнес продам, ну, по ряду причин. Потому что, ну, у меня есть, во-первых, желание сделать что-то существенно более технологичное и более международное. Ну, во-вторых, просто, ну, надо, захотелось перемен. Я там хотел поехать поучиться и... По ряду причин не получалось уехать, пока вот, ну, бизнес крутился. И сложились обстоятельства. Бизнес я успешно продал, поеду учиться и вдохновляться новым.
Ну, судя по звукам на заднем фоне, ты и сейчас уже начинаешь как бы свой путь вдохновления.
Ну да, да, я сейчас отдыхаю в Юрмале.
Тем и прекрасные подкасты, что их можно записывать в любом... приятном месте. Вот прошлой героиня прошлого выпуска была из Монако. До этого я записывал с гостей из Кипра. И вот сейчас прекрасная Юрмала прибалтийская. Значит, эпоха закончилась. Выручка последних лет в Мосигре составила 700 миллионов рублей в год.
Ну,
это
да.
Окончательные цифры, которые вы декларировали?
Да, в 18 году.
Да, в 18-м. Просто прежде, когда мы с Сережей разговаривали 2 года назад, эта цифра была еще 500 миллионов. То есть, ну, рост действительно внушительный.
Ну, да, наверное. Я даже 2 года назад, мне кажется, поменьше был. Ну, я не помню уже.
А Сергей все еще занимается Мосигрой?
Да, да, он там работает до сих пор.
Угу. А с чем связана твоя писательская карьера, если это можно так выразиться? Как ты решил написать книгу?
Слушай, да не сказать, что я что-то прям решил. На самом деле мы с Серегой же вот пишем статьи на Хабр, там, ну и в целом на разных местах. И, ну, материала много копится. И в какой-то момент, если я правильно понимаю, я могу что-то напутать. То ли миф вышел на Серегу, то ли Серега вышел на миф. Но, в общем, как-то случилась химия, и они поговорили, а почему бы не сделать на основании наших вот этих бизнесовых статей книгу. Ну, а когда появилась идея, мы собрали материалы, поняли, что там, ну, надо немножечко переработать формат, сели, там несколько дней посидели, понакидывали, что бы мы хотели, чтобы в этой книге было, пообсуждали разные темы. Серега же, он на самом деле, ну, он гениальный писатель, прям вот он пишет так, что его можно читать запоем. Ну, и он умеет подавать информацию круто. Вот, ну, и в итоге мы первую книгу сделали, на самом деле... Не сказать, что у нас были какие-то по поводу нее большие планы, ну, предложили сделать книгу, мы сделали. И сделали, и забыли. Но она продается, вроде неплохо. А потом нам как-то весной звонят и говорят, слушайте, ну вы попали тут в шорт-лист, надо вот приехать на Петербургский форум, там, вы, типа, может быть, вы претендуете на премию. Мы с Серегой обсуждаем, да какая премия, да господи, мы никогда в жизни никаких премий не получали, как бы. Ну, и Серега говорит, ну давай я съезжу, ну давай. И он поехал туда, звонит мне на следующий день, говорит, слушай, ну тут такая тема, мы, короче, выиграли тут премию, 1 000 000 рублей, все дела, лучшая деловая книга года.
Ничего себе.
Вот, ну, да. Вот это, наверное, единственный в моей жизни выигрыш, что-то типа лотереи или я не знаю.
Ну, в бизнесе как бы сложно соревноваться с кем-то, потому что ты, в принципе, делаешь свое дело спокойненько.
Ну да, но это было неожиданно, но очень приятно.
Ну, разумеется. На самом деле, я читал ту книгу еще перед записью с Сергеем, и могу порекомендовать своим слушателям также ее открыть, потому что, ну, эта книга отличается от всех бизнес-книг, которые я прежде читал. Еще, ну, разве что я могу сравнить ее с книгой «Яндекс.Книга» Дмитрий Соколов-Митрич. И то не по стилю, а просто потому, что они про бизнес, про российский, и они отличаются от всего того, что написано за рубежом или даже пишется здесь.
Спасибо.
Да, ну, тем не менее, Мосигра уже прошла, Браво тоже, но все-таки не все наши слушатели знают про Мосигру, и все-таки, я знаю, ты 1 000 000 раз уже рассказывал эту историю, но какие-то, так, может быть, тезисно, как все начиналось? То есть ты закончил технический вуз в Москве, и как настольные игры ворвались в твою жизнь?
Ну да, я сейчас расскажу, но я сразу прошу прощения у тех, кто это слышал, потому что я действительно миллион раз уже это рассказывал. История примерно такая. Ну, я в детстве, понятно, там играл во все игры, как и любой здоровый ребенок, там от футбола до домино. И, в частности, отец мне сделал игру, ну, сам прям вот сделал. Ну, и мы в нее все детство играли. И он рассказывал, что это игра вот из университета, из московского, он там учился. Вот, и я был уверен, что это какая-то известная игра, там вот, в которую... в частности, весь университет играет. Ну, и мы, естественно, с братом, там, с родителями постоянно играли. Потом я сам поступил тоже на мехмат. Приехал, оказалось, что игру это никто не знает, и первый раз все видят ее. И я тогда подумал, что, ну, такое нельзя как бы пропустить, это же, ну, это же крутая штука. И у меня с тех вот пор, это давно было уже, 20 лет прошло, была такая галочка, что вот надо что-то с этой игрой сделать. Я помню, что я пробовал ее закодить, сделать компьютерную игру, ну, ничего у меня не получилось. Навыков не хватило. Вот. И, ну, но игра была очень крутая, мы в нее периодически поигрывали. И спустя несколько лет уже я там работал. По роду деятельности часто работал с фрилансерами, с иллюстраторами. И наткнулся на рисунки Тани Майфат, которые мне, ну, мне очень понравилось. Я подумал, что вот я когда думал про игру, она должна выглядеть именно так. Ну, и я заказал у нее дизайн для игры, не собираясь, собственно, ничего из этого делать, просто как удовлетворение своей детской мечты. Вот, она нарисовала очень круто, я подумал, что, ну, раз такие крутые рисунки, то надо сделать крутую игру, заказал, искал, где сделать оловянных фигурок, не нашел в России, заказал в Китае, там коробка была деревянная, и лак вот как по иконам, там, в общем, заморачивался. А так устроен весь производственный бизнес, что одну штучку же заказать нельзя, я заказал 100, вот. Ну и, соответственно, там что-то кому-то подарил, там папе, друзьям, сами поиграли. И стоят эти коробки дома. И в какой-то момент стал вопрос, что с ними делать. И мы вот с другом, с моим, с Димой Борисовым обсуждали. Он говорит, ну давай попробуем продать. А он как раз, это был 2008 год, он уже остался без работы. А я понимал, что я тоже скоро останусь без работы, видимо. Вот. И поэтому идея продать эти игры выглядела вполне здраво. Мы попробовали их пристроить в разные магазины, никто не брал, все нам крутили пальцем у виска и говорили, что это сумасшествие, но она получилась очень дорогая, вот, это сумасшествие, никто никогда эту игру не купит. Ну, а как бы для меня так, что большего раздражения у меня вызвать, чем сказать, что что-то невозможно, ну, это тяжело, у меня от этого пена идет изо рта, но я подумал, да, сейчас никто никогда, я вам сейчас покажу. И, ну, мы сделали сайт, потом открыли магазин, потом... второй, третий, запустили франшизу, опт, там, все дела. И вот в итоге, но эта игра, это вот «Шакал». Он сейчас бестселлер, там, да. Уже продано. Ну, 500 000 коробок точно продано, может, и больше даже. Вот, и, в общем, хорошо прям, хорошо зашла.
Да, я вспомнил главу последней книги, когда ты говорил про «Шакал», как раз про топовые книги, про топовые игры, о том, что они обязательно должны быть на прилавках, иначе... это может задеть и продажи других книг, игр.
Почему? Ну да, но торговля так устроена. Знаешь, я помню, что в книге про Евросеть, там, ну, которая составлена была, нарезана из интервью Чичваркина, был такой пример, что в Бенетоне лежат водолазки всех цветов. Но если зайти на склад, там будет типа 95 черных и по одной каждого другого цвета. Но для того, чтобы эти черные водолазки продавались, нужны все цветные рядом.
Одна из глав последней книги посвящена тому, что очень важно вести честный бизнес. И вот хотел бы, чтобы ты прокомментировал. А вот многие предприниматели, которые начинают бизнес в России, они думают, ну ладно, все это может быть чуть позже, если вдруг нас нагнут, тогда мы заплатим штрафы и запустим честный бизнес. В чем преимущество ведения честного, прозрачного, белого бизнеса?
Слушай, ну, есть преимущества, есть недостатки. Но давай я по порядку начну, да, с того, что в тот момент, когда нас нагнут, уже будет поздно пить боржоми. То есть, ну, объективно, если уже преступление совершено и зафиксировано правоохранительными органами, дальше уже как бы только хлопать ластами можно. Вот, поэтому, ну, лучше его не совершать. При этом я же абсолютный реалист, я понимаю, что начать бизнес, работая в белую по закону, ну, это очень сложно и очень дорого. Поэтому у меня, ну, взгляд такой, что нужно как бы тестировать первые стартовые гипотезы хоть как, хоть на коленке, но когда это начало превращаться в бизнес, то есть пошли выручки, пошли расходы, так, достаточно ощутимые, ну, нужно это все причесывать и вести по закону. Почему? Потому что, работая в рамках правового поля, ты, ну, за эти вот там налоги ты покупаешь государственную защиту от кучи разных неприятностей, в том числе связанных с недобросовестностью подрядчиков, недобросовестностью персонала. Ну, это многие проблемы решает, но это достаточно дорого стоит, и поэтому, почему вообще там многие предприятия, я тебе так могу сказать, вот история из жизни, да, мы с другом, у нас была мысль сделать более современные магазины у дома, продуктовые, и чтобы, ну, не изобретать велосипед, мы подумали, надо сначала купить 1-2 магазина уже существующих, на них как бы потренироваться и дальше уже масштабировать. И вот мы, значит, во все бизнес-брокеры дали объявление и стали смотреть вот эти всякие авито из рук в руки, тоже кто что вывешивает на продажу. Мы объездили, ну, десяток-то магазинов точно, если не больше. Я могу сказать, что не было ни одного из них, который был одновременно и белый, и прибыльный. Были белые убыточные, были прибыльные не белые. Ага. Были не белые, не прибыльные. Таких тоже было немало. Но не было ни одного, который работает в белую и в плюсе. Почему? Потому что на самом деле, запуская бизнес, нужно очень круто просчитать финмодель. Потому что когда на старте ты думаешь, так, ну я вот тут как бы не заплачу, тут не заплачу, вроде сходится и вроде прибыль есть. Но если прибыль это недостаточно для того, чтобы, работая в белую, все равно оставаться в плюсе, то получается, что ты как бы сам себя загоняешь в порочный круг. Возможности платить налоги нет, поэтому я их платить не буду. И, ну, и бегаешь вот по этому кругу. Но это не дает возможности как бы сделать следующий шаг и выйти на следующий уровень какой-то, там, начать эту историю масштабировать. Ну, я могу сказать так, что для, ну, для малого бизнеса есть вот несколько моментов, о которых нужно подумать заранее. Это первое, что начать работать полностью в белую, платить все налоги, включая и зарплатные налоги и так далее. Второе, это переход с упрощенки на общую систему налогообложения, потому что, ну, вот этот свалившийся на голову НДС, это достаточно болезненная история. И третье, это умение привлекать недорогие деньги, потому что, ну, на раннем этапе можно там у кого-то, у знакомых занять, и там часто это бывает без процентов, по дружбе или как-то, но когда этот бизнес достаточно большой, то занимать приходится уже там у банков или у профессиональных инвесторов, и, соответственно, бизнес должен быть в состоянии обслуживать стоимость этих денег. Вот без всего этого, если финансовая модель, как бы все это учитывая, не сходится в плюс, то стоит работать над финансовой моделью бизнеса.
Но многие делают бизнес для того, чтобы его продать. Вот есть такая фраза в вашей книге, и вот сейчас, в общем-то, ты вышел из этого бизнеса. А когда ты понял, и когда вообще стоит, что вот сейчас нужно продавать бизнес? Что сходится или что не сходится?
Короче, я понял не совсем это. Я понял такую вещь. И, ну, я ее скорее даже понял на будущее, потому что с Мосигрой я больше, можно сказать, шишки набивал, чем делал все правильно, да. Но я так скажу, что мне кажется, что достаточно разумно бизнес держать в таком состоянии, чтобы он был отчуждаемым. То есть я против формулировки «делать бизнес на продажу», потому что когда ты делаешь бизнес на продажу, ты его делаешь тяп-ляп. Делать его нужно для себя и надолго, на века. Но он при этом в любой момент времени должен быть отчуждаемым, то есть годным для продажи. Ну, там, со всеми вытекающими последствиями. У него он должен быть белый, у него должна быть финансовая модель, у него должны быть все, ну, в порядке приведены финансы, все там ключевые финансовые отчеты, желательно в режиме онлайн. У него должна быть актуализирована в режиме онлайн презентация о том, что этот бизнес представляет из себя сейчас и куда он идет. Ну, то есть вот такие вещи, они важны. И, ну, бизнес, у которого хорошая перспектива, он будет всегда ликвиден и востребован. И очень важна еще такая вещь, что в целом, ну вот, следующим своим проектом я попытаюсь эту задачу решить. Я могу так сказать, что большая часть малых предприятий не способна продаться по причине того, что экспертиза не оцифрована. То есть есть условно там один или несколько человек, которые в целом знают, что надо делать, но они все незаменимые, и А как только люди незаменимые, они еще и неуправляемые, потому что на них невозможно влиять, невозможно их никак мотивировать. И вот, ну, вещь, с которой я столкнулся и которую хотел бы решить, это как оцифровывать знания и как делать знания принадлежностью компании, а не конкретных специалистов и экспертов.
Насколько этот бизнес уже, в каком он состоянии, он уже обрастает какими-то?
Я пока просто собираю информацию, читаю, учусь, обстукиваю об людей. Ну и сейчас вот, наверное, за лето попробую пилотный мини-проектик провести сам, прям руками сделать и посмотреть, правильно ли у меня в голове гипотезы.
Не так давно беседовал со своим приятелем, с которым мы ездим по разным городам России и выступаем со своими бизнес-темами, и он сказал ту же историю про то, что очень важно оцифровывать свой бизнес, чтобы все показатели были как на ладони, и самое главное, чтобы были документы, которые все регламентируют. И вот он сказал очень интересную мысль о том, что мне инструкции нужны для того, чтобы увольнять людей. И сначала думаешь, как это связано, но это абсолютно разумно и очень правильно, потому что когда есть инструкция, есть за что уволить, и как он правильно подметил, в общем-то, мы все это чувствовали, и ты, и я в своем бизнесе, о том, что когда нет инструкции, то берешь человека, обучаешь его месяц, два, три, а потом даже как-то обидно увольнять, потому что он ведь столько знает, хотя человек уже объективно не подходит для этой должности.
Да, есть такое.
У вас был такой период?
Конечно. Ну, это вот то, с чем я попробую, ну, та проблема, которую я попробую решить. Я считаю, что если бизнес инвестирует в сотрудника и как бы развивает его знания, как минимум копия этих знаний должна оставаться у бизнеса. Да, сотрудник с этими знаниями потом уйдет, и он подорожал, он будет больше зарабатывать. Но бизнес не должен терять эти знания с уходом сотрудника.
Да, я абсолютно точно согласен. Ну, а про деньги. Стоит ли брать кредит для открытия бизнеса? Есть ли однозначный ответ?
Господи, нет, конечно. Ну, нет. Кредит – это рычаг. Работающий бизнес с хорошей, ну, там, с проработанной финансовой моделью можно сильно ускорить с помощью, там, кредита или каких-то дополнительных внешних денег. Но если бизнеса нет, если непонятно, как эти деньги отдавать, брать кредит, ну, я не знаю. Ну, мне кажется, что это надо быть очень рисковым. Можно еще в казино пойти попробовать выиграть на бизнес.
Да, ну, я удивляюсь еще тому, что многие люди, которые, ну, сейчас же такая хайповая история, пойти податься на какой-нибудь грант, господдержка, друзья, открывайте свой бизнес, мы вас поддержим. И многие ребята думают, что да, бизнес это классно, ты будешь, дело будет работать на тебя, а ты на самом деле будешь отдыхать, и все в таком духе. Сейчас я вот заберу деньги от государства, и все пойдет. И вот эти халявные деньги, они тоже закрывают немного глаза и открывают такой светлый туннель, который кажется единственным возможным. Но бизнес это, конечно, гораздо сложнее, а если есть заемные деньги, но это может превратиться просто в настоящий кошмар.
Знаешь, у Адизиса есть такой пример. Когда ты можешь закончить заниматься сексом со 100-килограммовой гориллой? Это вопрос. А ответ на него очень простой. Когда этого захочет горилла? Вот это очень похоже на бизнес и собственника. Когда ты сможешь отдохнуть и там, заняться собой? Когда бизнес тебе позволит? Это не... ну, особенно первые там несколько лет, это не ты владеешь бизнесом, а бизнес тобой владеет и как бы понукает. И в этом смысле иллюзия, что дайте я сейчас возьму грант на 1 000 000 рублей, создам бизнес и буду купаться в золоте, ну, я не видел ни одного человека, которому бы на голову корона упала. Вот, ну, то есть всегда успех – это результат длительного, кропотливого труда.
А ты думаешь, бизнес и предпринимательство – это какие-то врожденные навыки? Или вот можно так стать бизнесменом и начать масштабировать свою компанию на весь мир?
Ну, они… как, есть любой предрасположенность? Может. Есть предрасположенность. Ну, что такое предпринимательство? Да, это умение принимать на себя риск. На самом деле умение принимать риск, оно закладывается в детстве. Но я не уверен, что это именно врожденное, но воспитываемое с детства – история. Мы как по-человечески, кто-то больше любит рисковать, кто-то меньше любит рисковать, кто-то как бы любит опасные развлечения, кто-то не любит. Кто-то любит, чтобы все было четко по плану, кто-то любит экспериментировать. Вот. Но я точно уверен, что это навык, его можно растренировать, если как бы этим заниматься. В том числе отдавая себе отчет. Что такое предпринимательство? Да? Это умение придумывать какие-то гипотезы, формулировать их, задавать какие-то метрики, проверять эти гипотезы, ну, делать выводы. И, соответственно, чем больше ты гипотез проверяешь, тем более у тебя набита рука, и ты там прокладываешь свой путь. Но нужно понимать, что проверка гипотезы – это всегда риск, потому что она стоит каких-то денег или усилий, или времени. И большая часть гипотез не оправдается, соответственно, эти усилия или деньги, или время будет спущено впустую. Готов ли вот человек этим рисковать, готов ли он тратить на это усилия, время и деньги, по большому счету, вот это и ответ, он будет предпринимателем или нет.
Угу. Ну, а раз уж вот есть такая темная сторона, если говорить про светлую сторону монеты, то ради чего доброго, приятного люди открывают свое дело, как ты считаешь?
Слушай, ну, тоже достаточно просто. Ну, во-первых, обычно бизнес делают, потому что это интересно и это нравится. Ну, это же реально невероятно интересное занятие. Ни одна наемная работа рядом не стояла, потому что ты стоишь у штурвала, пусть, может быть, и не самого большого, но корабля, и он плывет туда, куда ты хочешь. Это, ну, предприниматели, это, как правило, очень амбициозные, целеустремленные люди, и в этом смысле, как бы, вращаться в этом кругу, это тоже целый отдельный кайф. Плюс ты делаешь, ну, я сторонник такой, как бы, теории, что бизнес существует тогда, когда он несет какую-то пользу человечеству, то есть, когда он удовлетворяет клиентские потребности, да, и, соответственно, ну, ты кого-то делаешь счастливее, раздвигаешь как бы рамки возможного, делаешь там, ну, я сейчас это пафосно звучит, но в целом ты делаешь мир чуть лучше. Человек, который печет вкусный хлеб, он делает мир чуть лучше. Человек, который придумывает игры или продает, он тоже делает мир чуть лучше и так далее. Вот. И, ну, получается, что ты как бы и мир делаешь чуть лучше, и тебе интересно. Еще и если тебе повезло, и ты все делал правильно и вложил достаточно усилий, ты еще и как бы и денег неплохо заработал. Вот, наверное, для этого.
Да, ну, тогда следующий вопрос такой будет. Вот, чтобы приготовить хинкали или какой-нибудь салат, можно открыть поваренную книгу и на нужной странице и выполнить ряд порядок действий. А есть ли такая вот подробная инструкция по бизнесу, что открываешь, и вот если ты все правильно сделаешь, вот точно заработает?
Нет, мне кажется, нет, потому что в отличие от приготовления хинкали, понимаешь, ты когда готовишь хинкали дома, ты ни с кем не конкурируешь. Ты не конкурируешь с шеф-поваром лучшего ресторана, который специализируется на там, кавказской кухне и делает лучшие в мире там, хинкали. Если бы вдруг вы стояли бы рядом, оказалось бы, что у него в 100 раз вкуснее, даже при том, что ты делал все по рецепту. А в бизнесе ты априори конкурируешь. Ты выходишь на поле, на котором уже пасутся еще куча предпринимателей. И мы боремся за кошелек покупателя, который ограничен. И, ну, конкуренция эта, она очень сильно все меняет. Любой рецепт, который написан сегодня, он завтра уже будет устаревшим в бизнесе.
Ну, вот вы в книге упоминаете так достаточно, я бы хотел сказать, шаблонно, но то, что первые 2-3 года придется работать по 15 часов в день, а потом перейти, можно будет, к двухчасовому графику стратегической задачи. Но ведь у всех абсолютно по-разному, то есть вот этот этап может длиться и вечность, и год.
На самом деле как мы это написали, да, естественно, у всех по-разному, написали мы это для того, чтобы развеять вот эту как раз иллюзию, что так, я сейчас запущу бизнес, зайду в коворкинг, куплю себе планшет, смузи, и ко мне на счет в какой-нибудь модный банк начнут капать адовые тысячи. Ну вот, как бы, чтобы немножечко показать, что может быть и не так. Почему вот я, например, Мосигра – это бизнес, который мы сделали на свои. Я не то чтобы сторонник, что только на свои бизнес нужно делать, но если ты вдруг делаешь бизнес на свои, то работаешь ты 8 часов или 15, это означает, что ты как бы на одну зарплату меньше платишь, соответственно, эти деньги остаются внутри бизнеса, и как рычаг, применяя их, ты можешь либо больше гипотез проверить, либо уже проверенные гипотезы монетизировать и так далее. То же самое касается, например, собственные зарплаты собственника, учредителя или каких-то дивидендов. Чем больше ты из бизнеса забираешь денег на стартовом этапе, тем меньше у него крови для разгона. Когда он уже разогнался, там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше ты забрал бизнеса уже как слону дробина. Но на раннем этапе, пожалуй, что ресурсы нужно очень сильно беречь.
Ты знаешь, даже чем дальше, чем больше я занимаюсь бизнесом, тем больше я прихожу к такой мысли, когда меня спрашивают, там, а стоит ли вообще начинать? И вот работать на кого-то или быть самозанятым, это как бы отдельно, это да. Но вот именно бизнес, который масштабируется, наверное, если есть возможность не начинать, то не стоит, потому что это действительно, если ты не чувствуешь, что вот этим хочется заниматься и есть силы, то лучше, наверное, даже и не пробовать.
Ну, я согласен, кто-то из классиков говорил, если ты можешь не писать, не пиши. Вот, но это примерно такая же, наверное, история.
Да, да. Интересно, вот не так давно я участвовал в форуме, и он называется «Бизнес со смыслом». И
о, ты, ну да, я знаю, да.
Тоже участвовал.
Ну да, ну я вообще, ну, Бехтеревы красавцы, это лучшее, наверное, мероприятие бизнесовое по атмосфере и по контенту для меня.
Да, вот меня пригласил один из прошлых гостей моего подкаста, Евгений Щепин из Вкусвилл. Да, и, ну, что интересно, разумеется, это когда-нибудь должно было произойти, но мою фамилию, там написали имя, все верно, но фамилию перепутали и написали Кипкало, Семен Кипкало, вот, поэтому, а вот сейчас можно поговорить с человеком, с фамилией которого, в общем-то, перепутали. Я, когда я только познакомился с твоей персоной в интернете, то я понимал, что однажды наступит день, когда наши фамилии точно перепутают. И вот он наступил.
Ну, слушай, у меня версии моей фамилии были разные, в том числе и твою, и какие только не называли. Я уже даже перестал обращать внимание и исправлять, потому что, ну... Пусть как пишет, как нравится, пусть так и пишет.
Да, на том форуме «Бизнес со смыслом» тема была про бирюзовые организации. Вот можешь, пожалуйста, прояснить нашим слушателям, что это такое и применял ли ты это в своих бизнесах и будешь ли применять дальше?
Слушай, ну в двух словах это самоуправляемые, саморегулируемые организации, где каждый человек знает, что он делает, зачем он это делает. И ему не требуется надсмотрщик за его деятельностью. То есть суть бирюзовых организаций – это отказ от middle management. То есть на самом деле экономия на издержках, и за счет этого возможность платить сотрудникам больше. Ну, лучше почитать Лалу, чем в моем плохом пересказе его воспринимать. Я могу так сказать, что я, во-первых, экспериментировал с этим. Я, правда, когда экспериментировал, еще не знал ни всей этой теории, книжка еще даже тогда не вышла. Вот, и я сам сторонник такого подхода, но я также понимаю, что это очень-очень сложно. То есть там на раннем этапе бывает такое, что бизнес как бы бирюзовый, но когда бизнес растет, для того, чтобы он оставался бирюзовым, нужно проводить поддерживающие мероприятия, в частности, ну, это мое мнение, я не буду стучать зубами об стол и говорить, что только так, но мне кажется, что бирюзовая организация будет функционировать успешно тогда, когда очень хорошо развита информационная система и функция контроля возложена на информационную систему. Потому что в основе бирюзовых организаций, в частности, лежит, что ни один человек другого человека не может обидеть или унизить, или там как-то. И поэтому, например, зарплата каждого человека, кто-то же ее должен рассчитывать. И в идеале, чтобы она рассчитывалась автоматически на основании каких-то показателей, которые известны самому сотруднику. И, ну, грубо говоря, информационная система по результатам деятельности отслеживает и формирует, сколько человек заработал. В таком случае мы мотивируем человека быть как бы микропредпринимателем на своем рабочем месте. А это очень важно. Важно передавать право принятия решений всем, как можно большему числу людей в компании. Но обычно проблема в том, что люди этим правом не пользуются или не понимают, как пользоваться. Вот бирюзовые организации, они, с одной стороны, построены вокруг того, что люди знают, как это делать, с другой стороны, они мотивируют людей учиться пользоваться правом принятия решений.
Да, ну, в России мы только на пути, и есть какие-то единичные примеры этого.
Да и в мире пока единичные примеры, что уж там.
Да, ну вот как раз форум был посвящен этому, и в том числе Вкусвилл, он плавно идет к тому, чтобы быть такой организацией.
Ну да, очень интересно, вот, ну, Вкусвилл очень интересный у них опыт, у Точки очень интересный опыт, но в целом много кто разные элементы вот этих самоуправляемых организаций пытается у себя внедрять. И в целом, ну, я, насколько я понимаю, никто, знаешь, абсолютно просветленным не стал, но в целом разные элементы у разных компаний приживаются и делают сотрудников счастливее, а бизнес успешнее. Но это сложно, потому что, ну, в том числе, бирюзовая организация в некотором смысле подрезает амбиции фаундера быть, знаешь, главнокомандующим. И не все на это согласны. То есть в бирюзовой организации же предполагается, что у человека, у любого сотрудника есть право на свое мнение и на принятие решений в какой-то, может быть, и не самой широкой области, но как бы это его право. Это часто противоречит тому, как строят, особенно в России, организации, когда я начальник, ты дурак. Вот, я в бирюзовой организации верю, я продолжу эти эксперименты, потому что, ну, мне очень концепция близка.
Ну, ты правильно сказал про IT, бирюзовая организация, прям, чтобы стартап раз и стал таким, это сложно ввиду того, что в основе должна быть IT, а это не всегда доступно и дешево, чтобы с самого начала.
Ну да, условно, на компании в 5 человек можно это все имитировать в Excel-очке, но на компании в 500 человек уже в Excel-очке этого не поделаешь.
Да, чем мне нравится очень пример Федора Овчинникова. Вот вроде бы он взял такой обычный, понятный всем продукт, пицца, вкусная пицца, вот и все. Но, по сути, это IT-компания.
Я глобально-то. Во-первых, мне тоже очень нравятся примеры. Всячески всегда буду поддерживать, не знаю, всем рассказываю и, ну, знаешь, горжусь тем, что вот у нас в стране такая компания появилась.
Обидно, что об этом не трубят повсюду. То есть информационный фон вокруг нас, он, по идее, должен разговаривать и постоянно он должен быть. Но когда я касаюсь непосредственно кейса Федора, я вижу эти цифры, я удивляюсь, почему все кругом только об этом и не говорят. Но, видимо, это не всем выгодно об этом говорить.
Ну, наверное. Но я надеюсь, что это как бы будет развиваться. Ну, я как бы со своей стороны, вот, ну, на всех своих выступлениях всегда рассказываю про их кейсы. И я помню, что я выступал в Краснодаре, ну, тоже, в частности, рассказывал про Додо пиццу, а сам после, поскольку был в соседнем здании, пиццерия была, я после выступления перед аэропортом решил зайти туда перекусить, и прям за мной толпа народу, я же отрекламировал, и пришли там, ну, мы немножко с ребятами поболтали. Хорошо было.
Это не стыдно рекламировать. Не стыдно, да, и скажу также, вот ты упоминал про Лалу, это Фредерик Лалу, у него книга «Открывая организации будущего», как раз про теорию бирюзовых организаций. Если это возымело отклик в слушателях, то пожалуйста. Да, ну, продолжая развеивать мифы про бизнес, также хочется вот у тебя спросить, как у тебя это было, как ты рекомендуешь делать, как правильно оценить, а вообще стоит ли начинать бизнес, как оценить рентабельность?
Слушай, это тема целой отдельной беседы, на самом деле. Я сейчас в двух словах расскажу, но вот в нашей этой книжке «В бизнес на свои», не то чтобы я ее рекламирую, но там много про это. Значит, в общем, у меня есть такой взгляд. Но есть часть исследований, которые стоят ноль, и которые как бы можно проделать просто сидя на диване дома. Это там, когда ты сформулировал, что именно ты хочешь предлагать, нужно задать себе вопрос. Кто мои конкуренты, то есть с кем я конкурирую за деньги в кармане клиента. Это же не обязательно, там, если я решил производить клюшки, может оказаться, что мои конкуренты не другие производители клюшек, а другие производители спорттоваров. Ну, я сейчас говорю от балды, да, нужно как бы анализировать. Между чем и чем клиент выбирает, когда собирается потратить деньги. Вот между моим товаром и чем еще. Нужно проанализировать емкость этого рынка, нужно проанализировать статистику поисковых запросов там в Яндексе, в Wordstat'е. В общем, составить базовое понимание о том, какова емкость рынка, кто на нем самые крупные игроки, какой средний чек, какой lifetime value у покупателя. То есть, грубо говоря, один покупатель сколько таких товаров на протяжении жизни покупает. В идеале, конечно, попробовать оценить, сколько стоит привлечение такого покупателя. Ну, Ну, там целые тоже отдельные есть разные методы, как это сделать.
Ну да, я согласен, это такой не совсем устный вопрос.
Да, но это первая часть. Вторая часть, уже когда ты какие-то как бы гипотезы сформулировал, какие-то реперные точки обозначил, дальше нужно сделать минимально жизнеспособный продукт. Вот для себя я так отформулирую. За 100 тысяч рублей проверить максимум гипотез. Ну, 100 тысяч рублей – это все-таки при запуске нового бизнеса не самые большие деньги. То есть я имею в виду, что нужно заранее понимать, что 100 тысяч рублей точно сгорят в костре революции. Точно-точно. Если ты не готов даже 100 тысяч рублей потратить, может быть, даже не надо вставать со стула. Вот. И как бы эти 100 тысяч рублей проверить для того, чтобы вот в Excel-очке финансовой модели уточнить многие параметры ключевые у бизнеса. И если после уточнения параметров в правильно составленной финмодели показывается прибыль и там динамика роста, ну, значит, этим надо заниматься. Если не показывается, лучше на этом этапе как бы всплакнуть о потерянных 100 тысячах рублей и пойти дальше заниматься чем-то другим.
Ну, дополню, что в своей книге «Бизнес на свои» вы прямо целую главу выделили, и там куча этих самых вырезок из Excel-очки, где можно прямо проследить линию того, как цифра увеличивается или уменьшается.
Это тоже не панацея, то есть мы там описали, ну, как бы такие самые простые и понятные методы. Методов миллион. Книг про это тоже миллион.
А как вы в Мосигре и как ты порекомендуешь вот расширять ассортимент? Ведь можно как бы копать глубже и с небольшим количеством товаров максимально как-то рекламируя, продвигая. Или можно пойти вширь. А вот здесь есть какие-то рекомендации?
Ну, это вообще это сложная очень математическая задача. То есть, если говорить про физический магазин, то ширина полки определяется как бы площадью магазина, и там более-менее все просто. Твоя задача с ограниченной шириной полки получать максимум прибыли. Ну, и, соответственно, ты там смотришь, есть, не знаю, 500 товаров, из которых последние 10, 15, 20 постоянно находятся в ротации. Заводятся новые, старые уходят и так далее. Если говорить про e-com, поскольку ширина полки условно не ограничена, нужно понимать, что заведение одного товара просто на сайт, оно стоит там сколько, ну, каких-то денег. Это работа контент-менеджера, фотографа, копирайтера, бла-бла-бла. И хранение товара на складе тоже стоит каких-то денег. Ну, то есть это все математика. Не сказать, что она очень сложная, но она такая кропотливая. Ну и, соответственно, этим занимаются специально
обученные. В годичной давности статье я наткнулся на такую фразу из твоего интервью, что у тебя помимо Мосигры, фастфуда, есть сеть футбольных школ и магазин электротоваров. Это о чем речь?
Ну, есть. Сеть футбольных школ «Метеор», вот мы сейчас ее... Ну, она неплохо начала расти. У нас сейчас порядка 1000 учеников вот занимались в прошедшем году. Я думаю, что в следующем году будет 1003, наверное. Мы открываем футбольные школы для детей от 6 до 14 лет. И как бы от прочих других школ отличается немножечко концепция. Мы не обещаем родителям, что мы вырастим нового Месси или Криштиану Роналду. Потому что, честно говоря, вероятность того, что московский школьник, особенно не занимающийся с детства футболом, там, целыми днями каждый день, что он станет хорошим, крутым футболистом там уровня хотя бы российской премьер-лиги или выше, вероятность это ноль. И вот условно родитель, который в 7 лет приводит ребенка в школу на районе, он должен понимать, что с большой вероятностью это останется только хобби. Но то, что мы можем пообещать, это что ребенок будет здоровым, он будет счастливым, и что это будет... Мы постараемся, чтобы это была дружба на всю жизнь. То, чего, на мой взгляд, московским детям часто не хватает. Потому что я вот сам не из Москвы же, и я всю жизнь, все свое детство я проучился в одном классе с одними и теми же людьми, там вот все 10 школьных лет. У меня дети уже старший один раз поменял класс, средний сын два раза поменял уже класс. То есть формирование дружбы на всю жизнь в Москве чуть более сложная задача, чем там в регионах. И вот мы попытаемся эту боль немножечко притушить. Сделать такое как бы досуговое занятие, которое, в нем безусловно есть польза. То есть мы научим детей играть в футбол хорошо, так что они условно там у себя в школе или в университете будут лучшие. Но помимо этого мы сделаем так, чтобы у них были друзья на всю жизнь.
Прекрасно. Это очень благая миссия и приятно заниматься, наверное, таким бизнесом.
Слушай, я сам очень много лет играл в футбол, и у нас в команде, в моей команде будет скоро уже 20 лет, которые я собирал в университете. И у нас был такой девиз, что у нас мудаков нет. То есть реально это коллектив, мы там 20 лет, мы вместе общаемся, дружим, мы пытаемся эту же, соответственно, и проект этот мы делаем вместе с Тихоном, который 9 лет вместе со мной отрубил в Мосигре, и, 15 лет в этой команде вместе мы с ним провели. И, соответственно, мы эту идеологию пытаемся тоже привить, что у нас очень, будут коммуникабельные, живые дети. Навык эмпатии, его же тоже нужно развивать. Мы там над этим будем работать, чтобы дети учились радоваться победам других, чтобы умели переживать поражения, чтобы не срывались там на других. Такие базовые достаточно вещи.
Да, человеческие ценности, которые закладываются и потом имеют отражение и в бизнесе, и в работе, и в любом коллективе, по сути.
Это я тебе сейчас рассказываю, сладко намазываю, это мои надежды, что из этого получится, посмотрим. Хочется так.
А магазин электротоваров?
А это тоже, проект. У меня друг мой в свое время, когда я занимался мусс-игрой активно, он говорит: слушай, я бы хотел что-нибудь попробовать свое сделать. Мы с ним поштурмили, он выбрал сделать магазин электротоваров. У нас, на самом деле, сейчас 2 интернет-магазина есть. Этому бизнесу лет 5, наверное. Он неплохо работает, хорошие цифры, приносит копеечку.
Бытовая техника или это компоненты?
Нет, это какие-то? Там розетки, провода, все для ремонта. То есть все мои знакомые делают ремонт с нашими товарами. Вот так.
Ага. И основной поток там, то есть вы продвигаете через интернет?
Это e-com в чистом виде, да?
Или? Угу. И логичный вопрос. Любого человека, который услышал из уст успешного предпринимателя череду бизнесов, как же все успевать? Какие же суперметоды эффективности и личного планирования ты используешь?
Да слушай, я, во-первых, я не, мой секрет, я ничего не успеваю. А во-вторых, я прямо сейчас я вообще операционно ни в одном бизнесе не участвую. То есть я понял, что моя сильная сторона, я могу простраивать стратегию и ставить амбициозные цели, показывать, как их можно достичь, и выводить всех из зоны комфорта. Помимо того, что я могу, команды умею собирать хорошие. И, соответственно, я сейчас те проекты, в которых я сейчас участвую, я практически во всех них участвую в роли этого стратега, такого визионера, куда бежать, бери больше, хватай дальше. В смысле, хватай больше, кидай дальше. Поэтому, прямо сейчас не могу сказать, что я прям, зашиваюсь или что-то. Но в целом точно очень полезно планировать, например, свой день. То есть у меня всегда, когда я чувствую, что дел много, я первое дело, которое делаю днем, я выписываю все дела, которые я хотел бы сделать, все, что у меня есть в почте, в телефоне, жена сказала, что-то еще. После этого я расставляю дела по важности и по срочности. И начинаю делать важные сначала, срочные, потом несрочные, а потом неважные и срочные. А неважные и несрочные обычно до них даже не доходят руки. То есть такие самые азы тайм-менеджмента, наверное. Но это очень помогает.
Да. Да, раз уж ты упомянул супругу в этом диалоге, один из последний, если не последний вопрос в нашей беседе, я бы хотел спросить, а как, на твой взгляд, какая роль женщины в бизнесе и вообще семьи для предпринимателя?
Моя жена – моя муза. Она вдохновляет меня на то, чтобы что-то делать. И на самом деле обеспечивает… во-первых, она и в бизнесе мне много очень помогает, потому что у нее очень интересный взгляд, и она умеет задать такой вопрос, который прям разрезает все аргументы надвое и, соответственно, обнажает проблемы. И слава богу, она мне и дом обеспечивает, такой, в котором мне очень уютно, очень комфортно, и где я получаю силы. Поэтому я вообще очень счастливый человек.
Это чувствуется, Дима? А дети?
А дети, ну слушай, у меня 3 пацана. Мне кажется, уже здесь можно ставить точку, потому что в целом много кто об этом мечтает, а у меня вот есть 3 отличных пацана. Мы там с ними вместе вот сегодня утром бегали здесь по Юрмале. Кайфово, зарядочка, все дела. Да вообще, ну с детьми очень весело и интересно, они все разные, прикольные. Ну, с ними можно разными вещами заниматься, можно им передавать свои знания. Мне, например, вот мой средний сын Барян, вот он растет предпринимателем прям. Он уже что-то там на Авито продает, покупает. Он уже там какие-то пытается там какой-то интернет-магазин делать. Ну, да, так это интересно.
Класс. Ну, вот у меня одна дочка, ей годик был недавно, и поэтому я только на пути вот к этому. Но интересно, я заметил, что казалось, что вот появится ребенок, и времени не будет. На самом деле, какое-то время было, как вот ты подметил, есть несрочные, неважные дела. Оказывается, эта папочка была, эта папка времени, она была понятна для чего? Для того, чтобы с ребенком провести время. Да, и вот, а дальше, когда появляется второй, третий,
ну, это меняет жизнь сильно, конечно, потому что, ну, дети требуют внимания, особенно, когда начинаются всякие школы, потому что у меня старшему 12, среднему 10 и вот младшему 6. Вот, ну, у нас в конце вот этого учебного года было так, что все трое ходят в разные, соответственно, там, места, разные школы, и это там достаточно сложная логистика, и тайм-менеджмент в очень большой степени. И это заставляет очень, ну, все планировать и ревностно относиться к времени, и, соответственно, его не просаживать зря. Вот. Но, с другой стороны, вот, ну, я после там, продажи мус-игры позволил себе, решил, что я как бы немножечко подвыдохну. И вот я 2 месяца уже, ну, не 2, 1.5, провожу с семьей то там в Подмосковье, сейчас вот в Юрмале. И это, ну, самое счастливое время в моей жизни.
Здорово. Ну, на такой ноте, в общем-то, почувствовав мысли счастливого человека и вот эта вся семейность и отношение к бизнесу, к правильным делам, в общем-то, хочется, чтобы и дальше это продолжалось, поэтому хотел бы, чтобы ты в заключение пожелал начинающим предпринимателям, слушателям подкаста какие-то вещи, которые вот стоит пронести сквозь всю свою жизнь.
Слушай, я не гуру, я не знаю, что нужно, то есть не испытываю иллюзий, я не какой-то там мудрец. Вот я начинающим предпринимателям могу посоветовать поменьше начинать, побольше делать, потому что я очень много видел начинающих предпринимателей, которые как бы очень долго начинают. Вот, а, ну, именно по жизни, слушай, ну, людей надо любить и быть благодарным за то, что имеешь. Но это, я, может быть, там через 2 года буду думать, что я полную глупость сказал, но вот сейчас я так думаю.
Сегодня у меня в гостях был Дмитрий Кипкало, основатель Мос-игры и множество других проектов, которые он уже продал и счастливо теперь живет и думает о новом большом проекте, который будет менять в том числе и нашу с вами жизнь. Дима, спасибо тебе большое. Пока.
Деловая библиотека.